Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Верховный суд подтримал Министерство юстиции, якое не зарегистровало правооборонное объединение «Наша весна». Михай Сергин з Берасця каже, что был попереджены прокуратурой на той подставе, что супрацовники КДБ знайшли его имя на сайте «Молодого фронту». Предприемство Менска рекомендовано притягнуть малый бизнес до разгрузки складов. Гомельский суд покарал старшиню религийной суполки Свідки Єгови Юрія Рашетникова. Айчинные пивовары наракают на якость белорусского ячменю, який поводля их меньш якостный и дорожейший за импортный. Гэта іншае. Пасля новинаў.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новинаў Стась Ивашкевич. Сёння ў свете. Премьер-министр России Владимир Путин наведаў сёння Абхазию. Перед визитом Путин заявил, что в наступном годе Москва накіруе на умацаванне мяжи Абхазии и тамтейшей российской войсковой базы паўмільярда даляраў. Апрача того, Путин поведомил, что Россия протягне оказывать Абхазии допомогу социальной сферы, у тым ліку справе выплаты пенсию. Агрессивная тональность недавнага звароту президента России Дмитрия Медведева датычыцца не только керовника Украины Виктора Ющенко, але и усяго украинского народу. Об этом говорится у заяве керовника секретариату Ющенко Веры Ульянченко. Поведомляется, что Киев рыхтуя полный официальный отказ на послание Медведева на адрес Украины, распаўсюджанное у авторок. Сегодня исполняется 60 годов с дня подписания Женевских конвенций о международных правовых погоднениях о правилах ведения войны и обороне ахвяру узброенных конфликтов. Международный комитет Червоного крыжу, який сочит за дотриманием конвенций, выкарыстал на году юбилея, каб закликать краины свету больш шчыльна их притрымливаться, бо умовы гэтых конвенций на сегодняшний день подписали амаль 200 краин, упробачьте. Международная амнистия заявила, что у Чечни идет поливание на правооборонцев и закликала международную супольность оказать натиск на Россию с метой домахчися справедливого расследования забойства Натальи Стемировой, Заремы Садулаева и Алика Джабраилова. Правооборонцы обвинователи керавництва России и Чечни в систематичной нездольности расследовать забойства, а это, на думку международной амнистии, может означать, что забойства отбываются с маукливой сгоды уладов. Спикер парламенту Ірану Алі Ларыджані адкінуў абвінавачанні апазіцыі ў тым, што зняволеныя ў турмах удзельнікі антыпрэзідэнцкіх пратэстаў зазнаюць гвалт. Паводле словаў Ларыджані, парламенцкае расследаванне не знайшло пацверджання фактам здзеку з вязняў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». У студии Алена Тиханович. У гэтым выпуску мы больш падрабязна паговорым пра новыя захады, як знайсці пакупнікоў для беларускай прадукцыі. Эксперты свабоды прааналізуюць антыукраінскі дэмарш расійскага прэзідэнта Дмітрия Мядзведзева. У перадачы «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік працягне гаварыць з бардам Анатолем Кудласевічам. Але спачатку падсумавання галоўных тэмаў дня. Верховный суд подтримал Министерство юстиции, якое не зарегистровало правооборонное объединение «Наша весна». Это была уже третья запар спроба зарегистроваться. Правооборонца Алесь Бяляцкий лічит, что у Беларуси нема свободы ассоциаций.
Мы перестаем подавать паперы на регистрацию, але с другого боку будем максимально притягивать увагу международной супольности до того, что в Беларуси порушается право на ассоциацию. Они опирались на белорусское законодательство, причем абсолютно формально. Ходило там литерально две кропки, две коски для того, как формально отмоют нам регистрации.
Молодевые активисты протягивают отрымливать попереджени за удел у «Молодым фронте». Михась Ильин с Берасти кажет, что супрацовники КДБ знайшли его имя на сайте организации и с этой нагоды его затримали и отвезли у прокуратуру.
Или приемный октябрь «Молодого фронта», что наш сайт отрымовывает эти попут.
Предприемством Менска рекомендовано притягнуть малый бизнес до разгрузки складов. Предпринимальникам, якія здольны дапамагчы дзяржсектару у рэалізацыі прадукцыі, у тым ліку за мяжу, абяцаецца падтрымка.
Ещё советских времён она считается качественной, достаточно хорошо изготовленной, в частности, продукты без всяких примесей, одежда, обувь, другие промышленные товары качественно сделаны. Единственное, может быть, дизайн, ну, в принципе, россияне довольны. Они говорят, надоело турецкий. китайское, надоело китайское, хотим белорусское. Поэтому смысл есть, есть.
Айчынныя півавары наракаюць на якасць беларускага ячменю, які паводле іх менш якасны і даражэйшы за расійскі ці ўкраінскі. Спецыялісты кажуць, што спадзяванняў на добры ўраджай сёлета няма, бо ўсе пасевы піваварнага ячменю палеглі. Гаворыць галоўны тэхнолог лідскага бровара Дмітрый Нічыпар.
Сегодня взять хорошее сырье, например, и наш уровень пивзавода в Белоруссии, он по оборудованию практически все сделали переоснащение, и во многом мы сейчас догоняем европейские стандарты, но мы не имеем сырья. Невозможно с плохого сырья сделать хорошее пиво.
Гомельский суд покарал старшиню религийной суполки Светки Яговы Юрия Рашетникова. Ён оштрафованы на 1 000 000 рублёў за проведение набожинства у приватном доме. У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. Верховны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла ў рэгістрацыі праваабарончага аб'яднання «Наша вясна». Суддзя Церах спаслаўся на тое, што ў пададзеным на рэгістрацыю спіса заснавальнікаў у некаторых з іх пазначаныя недакладныя звесткі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле Алеся Беляцкага, нягледзячы на гэтае рашэнне, праваабаронцы працягнуць сваю дзейнасць. Адмова ў рэгістрацыі «Нашай вясны» не мае некага дачынення да права і парушае права на асацыяцыю.
Відавочна, што рашэнне мае палітычны характар. І была пастаўлена задача перад міністэрствам юстыцыі не даваць рэгістрацыю «Вясны», адпаведна, не выканалі. Ось такая пазіцыя, няма арганізацыі, значыць, няма праблемаў, яна зараз ім найбольш зручна. Для нас відавочнасць тое, што Беларусі няма свабоды на асацыяцыі, улады моцна кантралююць гэты працэс і абмяжоўваюць правы беларускіх грамадзянаў.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што гэтае рашэнне суду абсалютна прагназаванае.
Наша вясна – гэта тыя, хто ажыццяўляе сапраўдны, непрыхарошаны маніторинг сітуацыі з правамі чалавека і рэальна дапамагаюць тым, чые, у першую чаргу, грамадска-палітычныя правы парушаюцца. Яны не загульваюць з гэтай уладай, і менавіта таму іх і гэтая ўлада і не зарэгіструе. Гэта была лакмусавая паперка наконт праўдзівасці словаў пра лібералізацыю, якія не раз гучалі з лукашэнкавых вуснаў.
Былы кандыдат на прэзідэнта, былы палітвязень Александр Казулін адзначыў, такое рашэнне сведчыць пра тое, што правы чалавека для ўладаў не тая тэма, якую яны гатовыя з некім абмяркоўваць.
І гэта якраз падкрэсліваны то, што калі будуць некія абмеркаванні правоў чалавека, то яны будуць рабіць усё магчыма, каб да гэтай тэмы не вяртацца. А якому биология, а якому либерализация, где речь в данном выпадке?
Кирилл Каратеев, назиральник обсерватории по обороне правов правооборонцев, суместная программа Международной Федерации правов человека у Парижа и усесветной организации супрать катавання у Женеве, які присутничал на процессе в Верховном суде Беларуси, заявил.
Это решение представляет собой позор белорусской юстиции. И, наверное, к этому уже не привыкать. На мой взгляд, это позор. Абсолютно непропорционально лишать людей права на объединение из-за тех причин, которые были указаны в решении суда. И поэтому решение белорусских властей не имеет под собой оснований ни конституционных, ни международно-правовых.
Лічыць назіральнік Кірыл Карацеў. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч паведаміў, што будзе накіраваная скарга ў камітэт ААН па правах чалавека, у якой будуць аб'яднаныя ўсе тры адмовы ў рэгістрацыі аб'яднання «Наша вясна». У эфіры «Ваша свабода» – вынікі дня. Менскія ўлады імкнуцца далучыць індывідуальных прадпрымальнікаў да разгрузкі прамысловых складоў. Абяцаюць лепшыя ўмовы набыцця беларускіх тавараў і ўдзел у кірмашах на тэрыторыі Расіі. Аднак ці рэальна збыць прадукцыю, цана якой нават са зніжкамі, перавышае цану замежных аналагаў? Пра гэта Ігар Карній.
Большыня дзяржаўных вытворцаў трапілі ў зачараванае кола. Склады затавараныя, аднак змяншаць аб'ёмы вытворчасці ўрад забараніў. Прадаваць прадукцыю паводле сабе кошту таксама не дазволена, бо перад дырэктарамі маячыць крымінальная адказнасць за разбазарванне сродкаў. Як выйсці з гэтай сітуацыі? Цікаўлюся ў начальніка ўправлення прадпрымальніцтва Менгарвыканкаму Александра Каліноўскага.
Как правило, это государственное предприятие, торговать себе в убыток никто не позволит. Встанет вопрос, почему именно этому предпринимателю ты продал бы за себестоимость. Но расширить рамки этой работы, конечно, в рамках законодательства, это мы не предлагаем. Маневр должен быть. быть, конечно, более широкий у руководителей предприятий.
У структуры Менгарвыканкаму створено адмысловое предприемство «Менск Знежгандаль Инвест», якое ладить выездные кермаши с белорусской продукцией. Сёлета их запланировано каля 40. Предпринимальник Сергей Ивашко уже брал удел у таких вояжах и кажа, что с большего плен от поездок есть, але передусім датычны России, где якость белорусских товаров еще от советских часов по инерции лечится высокой.
Еще с советских времен она считается качественной, достаточно хорошо изготовленной, в частности продукты без всяких примесей, одежда, обувь, другие промышленные товары качественно сделаны. Единственное, может быть, дизайн, в принципе, россияне довольны. Они говорят, надоело турецкое, надоело китайское, хотим белорусское. Поэтому смысл есть.
У Менску наиболее загруженные склады концерну «Беллегпрам». Трикотажные вырабы, обуток, фурнитура не продаются не то, что за межами краины, а и в Беларуси. Часто залеживаются на складах по несколько годов. Але гэта той асартымент, які прадпрымальнікі масава завозяць з Расіі, Кітаю, Турэччыны. Сталічныя ўлады лічаць, што ў дадзеным выпадку палітыка імпартазамяшчэння была б цалкам лагічная. Аднак намеснік дырэктара абутковага прадпрыемства «Сівельга» Александр Пракоп'яў кажа, што пакуль прадпрымальнікі не спяшаюцца на дапамогу беларускім вытворцам, бо не хочуць рызыкаваць уласнымі грашыма.
Камерцыйныя арганізацыі, у частнасці індывідуальныя прадпрымальнікі, яны ўсё-ткі рызыкуюць сабскімі дзелямі. Крайне асцярожна падходзяць да выбару асартымента, канічных аб'ёмаў. Ніякіх праблем з нашай партнёркай прадукцыі не можна существаваць. Мы рады любому пакупацелю.
Паводле Менскай гарадской падатковай інспекцыі, у сталіцы працуюць больш за 47 тысяч индивидуальных предпринимальников и свыше 26 тысяч малых предприемств. И коли дагэтуль яны разглядались с большего только как донары для бюджету, то теперь их хочуть бачить и гандлевыми представниками державных предприемств.
Передавал Игорь Корней. Вы слушаете Радио Свобода.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Падчас таго, як гостем адной з нашых онлайн-канферэнцыяў быў дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе, наведнікі сайту выказаліся за тое, каб мы прадставілі магчымасць выказацца і абхазскаму боку. Сёння гостем онлайн-канферэнцыі была супрацоўніца незалежнай радыёстанцыі «Радіо Сома», якую працуе у Сухумі, Разіта Герман. Вось як яна патлумачыла, як у жыхару Абхазіі з'явіліся расійскія пашпарты.
Но я вам хочу сказать еще один момент. Дело в том, что был момент, когда тоже в конце 90-х годов, когда мы обращались неоднократно, мы, я имею в виду власти Абхазии, к миссии ООН, которая находится на территории Абхазии, выдать нам, жителям Абхазии, ООНовские паспорта на примере, как вот в Косово происходило. Именно только с целью передвижения по миру. Но нам было в этом отказано. И вот после этого, спустя год или два, Россия стала выдавать гражданство эти паспорта.
Онлайн-конференция с абхазской журналисткой Разитой Герман на нашем сайте свобода.орг, а гуковый запись прогучить одразу после новинок. Зараз основная тема дня. Верховны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое не зарэгістравала праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Гэта была ўжо трэцяя запар спроба зарэгістравацца. Моладзевыя актывісты працягваюць атрымліваць папярэджанні за ўдзел у «Маладым фронте». Міхась Ільін з Берасця кажа, што супрацоўнікі КДБ знайшлі яго імя на сайце арганізацыі і з гэтай нагоды яго затрымалі і адвезлі ў пракуратуру. Прадпрыемствам Менска рэкамендавана прыцягнуць малы бізнес да разгрузкі складоў. Гомельскі суд пакараў старшыню рэлігійнай суполкі «Сведкі Іеговы» Юрыя Рашэтнікава. Ён аштрафаваны на 1 000 000 рублёў за правядзенне набажэнства ў прыватным доме. Айчынныя півавары наракаюць на якасць беларускага ячменю, які паводле іх менш якасны і даражэйшы за расійскі ці ўкраінскі. Спецыялісты кажуць, што спадзяванняў на добры ўраджай сёлета няма, бо ўсе пасевы піваварнага ячменю палеглі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Чаму расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў выступіў з рэзкім дэмаршам адносна ўкраінскага кіраўніцтва і вырашыў не накіроўваць пакуль расійскага пасла ў Кіеў? Якую рэакцыю выклікалі ва ўкраіне гэтыя заявы і крокі расійскага кіраўніка? Ці не ёсць гэты дэмарш пачаткам больш сур'ёзнага палітычнага наступу Масквы? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць дырэктар Кіеўскага інстытуту нацыянальнай стратэгіі Канстанцін Бандарэнка і палітычны аглядальнік расійскай газеты The News Time Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Якую рэакцыю ва ўкраіне выклікаў дэмарш расійскага прэзідэнта? Ягоны выступ на відэаблогу з рэзкай крытыкай палітыкі ўкраіны, ліст прэзідэнту Юшчынку, рашэнне пакуль не пасылаць у Кіеў новага пасла Расіі. Спадар Бандарэнка.
В Украіне заява Дмитра Медведєва, прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, выклікала пераважна обурення і, відповідно, нерозуміння з боку більшості громадян. Більшість політичних сил висловилися критично щодо того, що Дмитро Медведєв вирішив не присилати посла в Україну. Більше того, ця заява спричинила абсолютно зворотню дію, і більшість політиків, а також експертів, висловили навіть думку, що Дмитро Медведєв таким чином підіграє Віктору Ющенку, оскільки рейтинги Віктора Ющенка почали різко зростати. Він, як до певної міри антитеза до кремлівської політики, був сприйнятий більш позитивно, особливо населенням Заходу і центру України, ніж це було досі. Дмитро Медведєв фактично отримав протилежний результат, ніж той, який він, напевне, очікував. В українській громадськості лише партія регіонів, яка завжди займає проросійську позицію, і комуністична партія висловилися в підтримку позиції Дмитра Медведєва. Один із кандидатів президенти Арсен Яценюк сказав, обережно сказав про те, що в принципі у Дмитра Медведєва були підстави давати такі різкі оцінки, але в той же час він не підтримав позицію Дмитра Медведєва щодо неприїзду посла Михайла Зурабова в Україну. Загалом можна сказати, що цікавою була реакція також і звичайних громадян, оскільки вже вчора в інтернеті з'явився відеоролик, фактично пародія на виступ Дмитра Медведєва на відеоблозі, де Дмитро Медведєв нібито лякає Україну інопланетними прибульцями, тобто виставлений в цьому відеоблозі у доволі непривабливому світлі. Тому я думаю, що насправді Росія отримала зворотній ефект, ніж той, який вона сподівалася. Експертні опитування, які проводили в тому числі і представники нашого інституту, говорять про те, що серед більшості експертів з різних середовищ панує в основному здивування позиції Дмитра Медведєва.
Вадим Дубнов, а на ваш погляд, чим тлумачиться гэты дэмарш Мядзведзева? І рэзкі заявы, і адмова пакуль пасылаць новага пасла ў Кіеў.
Ну, справедливости ради надо заметить, что Киев изрядно подыграл в этой истории, затянув всю процедуру согласования кандидатуры российского посла. Но это, конечно, совершенно никак не объясняет и не оправдывает того, что сделала Москва. Потому что с точки зрения нормальной, прагматической и рациональной логики, все это никакого объяснения, по-моему, не имеет. Здесь надо искать объяснение, наверное, в плоскости некой иррациональной линии, которую проводит Москва в отношении Киева. Значит, Москва настроена на жесткое обострение, и осталось только посчитать, какую выгоду она из этого хочет извлечь. Ну, в общем, честно говоря, я этой четкой выгоды не вижу, за исключением каких-то таких прикладных вещей, как повторение поддержки Януковича спустя 5 лет. Но здесь тоже, во-первых, не очень понятно, как это может помочь Януковичу, просто потому что, во-первых, он и так лидирует без помощи Москвы, а во-вторых, не надо переоценивать роль Москвы в предвыборной кампании Киева, потому что в Москве кажется, что она решает какие-то вопросы в Украине. На самом деле это все достаточно опосредованно. Украинцы смотрят российский канал, но не очень сильно извлекают из себя какие-то политические пристрастия из-за того, что они видят и слышат. И поэтому решения будут принимать вне зависимости от того, что будет делать Москва. Поэтому здесь я хотел предостеречь даже тех скептиков, которые считают, что это работа против Януковича. Это никак не работает с точки зрения Януковича. Думаю, что здесь вопрос, конечно, внутриполитический. Это, опять же, происходит некая новая фаза самоутверждения Медведева, который делает довольно много сейчас шагов разнонаправленных совершенно. С одной стороны, это жесткие шаги, связанные с юбилеем грузинской войны, с другой стороны, это попытки неких либеральных демаршей, когда он заявил о том, вступил в прямую фактически полемику с премьером Путиным о природе нашей экономики. Вот. Я думаю, что это просто некий новый шаг для того, чтобы запомниться. Медведев таким образом просто обозначает свою не очень понятную, но самостоятельную нишу.
Вадзім, заявы Мядзведзева на конт Украіны прагучалі амаль дакладна ў гадавіну пачатку расейска-грузінскай вайны. Наколькі імаверна, што гэты дэмарш своеасаблівая арт-падрыхтоўка да больш маштабных і сур'ёзных дзеянняў адносна Украіны, палітычных, эканамічных, а магчыма і ваенных.
Ну, невозможно отделаться от неких аллюзий, потому что все очень похоже, и Ющенко ставит на одну доску Саакашвили по всем параметрам, причем даже текстуальным, да, потому что там Грузия тоже упоминается. Нет, я думаю, что все повторяется, как положено, в виде фарса. Дело в том, что грузинская война очень популярна у российского населения. Российское население очень гордится тем, что оно считает победой в прошлогоднем августе, и я думаю, что эти аллюзии не случайны, как раз наоборот, нажимаются на те точки в душе российского гражданина, которые вызывают у него эти воспоминания об августе. Я думаю, что просто это совершенно сознательно украинская линия сейчас разыгрывается в жанре грузинской, именно поэтому.
Кость, вось вы сказали про суцельное обурение заявами Мядзведева во Украине. Але вось Виктор Янукович российского президента фактично подтримал. Арсений Ясенюк шмат чым з Мядзведзевым пагадзіўся, Юлія Тимошенко захоўвае маўчанне, а гэта ж галоўныя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта Украіны. Дык ці настолькі ўжо суцэльнае абурэнне?
Що стосується інших політиків, в них викликало обурення не сама постановка питання Дмитро Медведєва, а те, що фактично таким чином Медведєв втручається в українську гру, і більше того, він підвищує шанси чинного президента. Він підвищує фактично рейтинги Віктора Ющенка. Саме це викликало обурення. Юлія Тимошенко має ментальну позицію, і це зрозуміло. В її середовищі немає сьогодні одностайної думки, і я не думаю, що вона мала би зараз якимось чином реагувати на цю ситуацію.
Вадзім, а на ваш погляд, ці сапраўды сваім лістом і сваімі заявамі Мядзведзеў фактычна зрабіў электаральную паслугу Ющенку?
Расійскае участие в украинской кампании, оно чересчур драматизируется. Может быть, если Ющенко правильно отыграет это письмо, он может добавить к своему рейтингу там процент, ну, полтора, да. Но принципиального, думаю, что он ничего не принципиально здесь раскладывает, никак не изменится.
Кость, а насколько российская тема будет важной на наступных президентских выборах во Украине?
Українсько-російські стосунки не є частиною повістки денної нинішньої кампанії, але в той же час питання стосунків з Росією будуть постійно виникати в ході виборчої кампанії, оскільки буде виникати питання другої державної мови, подвійного громадянства, перебування Чорноморського флоту в Криму, російського газу в Україні, транспортування російського газу через територію України, геополітичного вибору і так далі, і так далі. Всі ці питання будуть з'являтися. Вони, насправді, не відіграють, скажімо так, вагомої ролі в українському житті. Як показують соціологічні дослідження, вони всі ці питання по міру важливості лежать десь у другій десятці пріоритетів українців. Але в той же час політики будуть змушені у своїх програмових засадах звертати увагу на ці питання.
У виніковій програмі дня наш оглядальник Юрий Дракохруст і експерти «Свободи» з Києву Константин Бондаренко из Москвы Вадзім Дубноў. А зараз слово Дмитру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні барда Анатоля Кудласевіча. Я ўсё выразней заўважаю, што ў людзей, якія прыйшлі ў адраджэнне на хвалі 80-х гадоў, вельмі асаблівае стаўленне да роднай мовы. Гэта не столькі сродак для самавыяўлення і тым больш не сродак для камунікацыі. Для іх гэта сапраўды святыня, якая не можа не адрадзіцца.
Мизеры. Пройдет 10-20 годов, все это вернется на свои круги, и все это обновится. Может, наши дети это достанут. И для меня мова, это как у тех казках меч-кладенец. И она лежит до поры, у сховах до часу лежит, а если приходит этот час, некий час икс, и тогда эту мову, как зброю непереможную, достаю за этих похвал. И тогда уже ничего, потому мова – это дух. Это мова очень серьезная речь. И когда говорится, кто такой поэт, литератор, так это как раз инструмент этой мовы. Не мова – инструмент для работы литератора, а сам поэт, прозаик, когда он соправдый прозаик, это инструмент мовы. И является поэт, является человек, как оракул, проз якого эта стихия мовы начинает выявляться, начинает дейничать на людей. И тогда и вздымается дух. Это очень глубинные процессы. Когда начинал писать русские верши. И в литературный институт выступал с русскими вершами. И только там, покрутившись в русскомовном, скажем, осяроде литературном, я зрозумел, что я не русский по духу. У нас иншая душа, и из этой нашей души эта мова в свой час вышла. И, как быть адекватным, треба користаться своим. От, потому что не было такого выпадка, как белорус, зможе за редким выключением, что-то серьезно сделал русский литературный.
Засядилася у девках Сибир, вековуе в обшарах одна. И везут мужиков, молодых женихов, по этапах везут до темна. И везут мужиков, молодых женихов, этапах везут до темна. Сустракают сваты ручником и частуют барвовым вином. Молодая надела платье в элюме белым, заметухай у очи снежись. Молодая надела платье в элюме белым, заметухай у очи снежись. Разослали обрусню в церкве, угородной чужой стороне. За беседу посели и балюе веселье. Только тваров гостей не видно. За беседу посели и балюе веселье. Только тваров гостей не видно. Эх, сваточки, что ж болюча так, шлюбной ночью целоваться с молодою. Эх, сваточки, ломять кости, не обдымки с молодою. Шлюбной ночью после дочка настигает брех собачий, просто в очи вощу черги автоматов. Ты не жонка, покиданка, у тебе не першия, не опошни. Рано ранком гости опохмелятся кривёю моёю. Колыма нам похрестить дитя, и кума колыма похавает дитя.
Бард Анатоль Кудласевич о выніковай праграме «Ваша свабода. Вынікі дня». Гэты выпуск выходзіць у эфір ад 19, 21 і 23 гадзінах. Ну а зараз про то, что пропонуя сегодня незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на «Белсате» от 20.50 «История под знаком погони». 5 хвилинов с глубини стагоддзяў. А позднее от 21.00 свежие новины из Беларуси и свету, по-белоруску и без цензуры, у уголовном выданні «Объективу». И в расте от 21.20 «Хворое кахание» в американском триллере «Улюбенная студентка». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
У эфиры «Свобода» у Менску 21.30 у Праской студии новинов далее Стаси Вашкевич. Починаем выпуск с поведомлением, связанных с Беларусью. Одиная мытная простора России, Беларуси и Казахстану будет регуляваться законодавством мытного союза, а не национальными законодавствами краин у чальцов. Такое решение было принято на сегодняшнем поседжении комиссии мытного союза в Москве. По выниках поседжения вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков поведомил журналистам, что перенос узгодненных типов контроля на внешнюю межу Союзу повинен отбыться поводле пляну до 1 липня наступного года. Так само на сегодняшнем поседжении была створена одиная группа для перемовы об уступлении чальцов мытного союза во всесветную гандлевую организацию. Ее узначали у директор департамента у справе гандлевых перемовов Министерства экономичного развития России Максим Медведков. Урад Казахстану ввел часовую квоту на увоз белорусского цукру. Отповедная постанова сегодня надрукованная у медиах этой краины, поведомляя РИА Новости. Верховный суд подтримал Министерство юстиции, которое отмовило у регистрации громадского правооборонного объединения «Наша весна». Громадянин Грузии попросил политичного притылку в Беларуси. Информагентство «Белопанца» с посылкой на Державный помежный комитет Беларуси поведомляет, что мужчина, который прибыл в республику сбоку Украины, вернулся с этой просьбой до помежников Берастейской пограничной службы. Судья чыгуначнага района Гомеля Виталь Козыров покарал штрафом старшиню религийной суполки Светки Яговы Юрия Рашетникова. Апошний признан виноватым у организации несанкционированного массового мероприемства в приватном доме и оштрафованы на 1 050 000 рублей. Керовника Берастейской филии «Молодого фронта» Михася Ильина супрацовники милиции затримали о 6 ранице, как только он вышел из дому. Его спочатку отвезли в милицию, где протримали 3 години, а потом в прокуратуру. Хлопцу погрожают с криминальной справой за удел у незарегистрованной организации. Протягиваем новины коротко про подею в свете. Премьер-министр России Владимир Путин наведал сегодня Абхазию. Перед визитом Путин заявил, что в наступном годе Москва накирует на умацование межи Абхазии и тамтейшей российской войсковой базы полмиллиарда доляров. Агрессивная тональность недавнего звороту президента России Дмитрия Медведева дотычется не только керовника Украины Виктора Ющенки, але и всего украинского народу. Об этом говорится у заяве керовника секретариату Ющенки Веры Ульянченки. Международная амнистия заявила, что в Чечне идет полевание на правооборонцев, закликала международную супольность оказать натиск на Россию с метой домахчися справедливого расследования забойства Натальи Эстемировой, Заремы Садулаева и Алика Джабраилова. Российская оппозиционная «Новая газета» заявила, что более не будет досылать своих корреспондентов в Чечню. Это был выпуск новин.
У студии «Радио Свобода» вас вітає Сергей Шупа. З нагоды гадавіны расійска-грузінскага канфлікту жніўня 2008-га на мінулым тыдні на нашым сайце і ў эфіры «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з нашым калегам, дырэктарам грузінскай службы нашага радыё Давідам Какабадзе. У часе онлайн-канферэнцыі наведнікі сайту «Свабода.орг» выказалі жаданне пачуць меркаванне абхазскага або паўдзённа-асетінскага боку канфлікту. Сёння гостей онлайн-конференции на нашем сайте была сухумская журналистка, супрацовница незалежной радиостанции «Радио Сома» Розита Герман. Пропануем вашей увазе радио-вариант онлайн-конференции. Первое питание. Как вы оцениваете поводины союзника России у светле признания Абхазии и Осетии?
Ну, честно говоря, конечно, мы в Абхазии, мы ожидали признания Белоруссии как бы вслед за Россией, потому что создавалось такое впечатление, что, в общем-то, Белоруссия как бы обязана России там какими-то экономическими моментами, постоянно шел торг, мы слышали о этих 2 миллиардах, которые там взяты взаймы и так далее. И все-таки понимали, что, как бы, наверное, это признание рано или поздно наступит. Честно говоря, с другой стороны, совсем уж неожиданным отсутствие этого признания тоже не назовешь, а потому что, как бы, вмешательство Евросоюза, мы тоже наблюдали за этой ситуацией, стало ясно, что Лукашенко, ну, упирается, грубо говоря, пытается играть на этой ситуации. Абхазия, в принципе, привыкла к вот такой роли разменной карты. И для стран, которые вот здесь имеют геополитические интересы, мы всегда были предметом торга. Поэтому вот нам к этой ситуации не привыкать. Ну, набрались терпения, что называется, ждем. Но, честно говоря, все-таки есть, конечно, такое, если уж кто-то и признает нас дальше, то, скорее всего, это будет Белоруссия.
Питання наведника сайта Миронова. Мне здається, Россия поспешалася с признанием незалежности Абхазии. Треба было взять пунктом отлику напад на Паўднёвую Осетию и за несколько годов провести десятки бесплённых перамовов, як у Косове, каб усяму свету доказать и показать шмат разов, что супольное проживание с уласна Грузией нияк не магчыма. А летошнее решение дозволило Саакашвили обвестить Абхазию оккупованной и тым снять себе отказность за все. Як вам бачится эта ситуация за Абхазии?
Вы знаете, Сергей, мне так этот вопрос понравился, потому что действительно вот ситуация из Абхазии, то есть, грубо говоря, внутри пороховой бочки, она, конечно, совсем по-другому, как кажется, чем ситуация как бы со стороны. И, конечно, что касается бесплодных переговоров, которые вот якобы, да, нам предлагают вести потом уже с Грузией, я то, что все 16 лет, я говорю про абхазский конфликт с Грузией, а Южно-Осетинский первый был и раньше еще, то есть эти все бесплодные переговоры, они как раз велись, и все это время у нас шли переговоры с Грузией. К сожалению, они оказались бесплодными. Прецедент Косово как раз он очень вовремя, как бы мы считаем, он еще раз продемонстрировал вот эти двойные стандарты. Да, действительно, есть много общего с Косово, есть и различия с Косово. Мы здесь очень политизированы сами, в Абхазии очень хорошо эту ситуацию изучили. Просто нам здесь, в Абхазии, ждать, особенно чтобы Саакашвили нам, чтобы он не обвинял Россию в оккупированности Абхазии, дело в том, что Россию обвиняют в этом давно, из самых первых еще времен войны. Поэтому эти обвинения тоже для нас не новые. Я все веду к тому, что еще ждать нам, здесь, жителям Абхазии, и дальнейшего развития ситуации, нам это совершенно нецелесообразно. Потому что главная наша, конечно, была и цель, наше желание, просто вот как жители, это безопасность. Вот наша человеческая безопасность, потому что все эти годы мы жили на пороховой бочке. И дальше затягивать вот эту ситуацию, это, конечно, для нас было еще как бы, ну, продлить вот эти, как бы, вот эту жизнь ни мира, ни войны, которая, конечно, препятствует и развитию, и вообще как бы и развитию экономики в том числе. То есть сегодня, после того, как Россия нас признала в одностороннем порядке, да, у нас появилась надежда на стабильность. В первую очередь, это безопасность. И присутствие здесь российских военных, это не от хорошей жизни для Абхазии, это просто гарантия нашей лично-физической безопасности. Я просто еще подчеркиваю это, потому что люди, которые не пережили вот именно конфликт, да, военный, войну, трудно понимается, что значит, когда тебе угрожает именно физическое уничтожение, а все, кто здесь находились и находятся, мы через это прошли. Вот я лично тоже, как бы, я находилась в Сухуми во время конфликта вот 16 лет назад. И каждый раз после того, как война завершилась, мы войной называем это, я все время со страхом боялась, не дай бог, опять начнется, не дай бог, опять начнется. То есть поведение Абхазии, жителей Абхазии вот, и в отношении России сегодня диктуется одним, только тем, что Россия обеспечила вот эту физическую безопасность.
Наведник сайту «Міншанін» пытается, поважанная Розіта, накольки незворотная ситуация в Абхазии, ці можно себе уявить вертание грузинских утекачов и вертание Абхазии у склад Грузии?
ситуация на самом деле действительно необратима, это на взгляд человека, который сегодня живет в Абхазии, потому что, я не знаю, это сколько должно поколений смениться, чтобы абхазы и грузины хотя бы не видели друг в друге вот образ врага, а уже о совместном проживании, особенно в едином государстве, так как это видит Грузия, это для нас, конечно, совершенно невозможно. То есть сегодня об этом вообще речь не идет.
Сержук з Бреста питається. Поважаная Розіта, скажіть, калі ласка, адкуль у непризнаних державах Абхазії і Повдньової Осетії стільки разностайної зброї, каб стільки годів воювати?
Дело в том, что, конечно, вот слово разнообразного оружия, тут немножко как преувеличение, но на наш век, конечно, хватит того оружия, которое здесь есть. Дело в том, что, я думаю, что для вас не секрет, все территории после распада Союза, где находились российские военные базы, там так или иначе достаточно оружия оставалось. Плюс ко всему, большая часть территории была занята грузинской армией, которая, когда отступала в 93-м году, они очень стихийно это делали, они очень много техники здесь оставили. Ну, конечно, это было давно. Сейчас я не могу сказать, конечно, что Абхазия официально закупает где-то, но достаточно как бы серьезно уделяется внимание как бы здесь обороне. И еще вот особенно после операции в Кадовском ущелье вот год назад, опять-таки это как бы тоже для нас не секрет, очень большое количество американского и грузинского как бы, да, вот оружия там осталось, украинского, кстати, в том числе, и это тоже перешло сюда в Абхазию. Поэтому недостатки оружия мы, конечно, недостаток мы в этом не испытываем.
Я нагадаю, что на питание удельников онлайн-конференции отказывая Розіта Герман, журналистка незалежной абхазской радиостанции «Радио Сома» Сухуми. Наступное питание Игора Зменску. Скажите, калі ласка, як у Абхазії обстоять справи з абхазской мовой? Ті на ее говорять у городах, ті шмат школу, ті не лічиться на непрестижной и неперспективной?
Абхазский у нас язык, у нас два языка, абхазский и русский. Абхазский считается государственным языком. Русский язык наряду с абхазским признается языком госучреждений и так далее. Конечно же, очень сложная ситуация с государственным, с абхазским языком, потому что это древний очень язык и очень сложный язык. И человеку, который не владеет им с детства, научиться уже в процессе в зрелом возрасте практически невозможно. И плюс ко всему, к сожалению, в Абхазии пока не созданы условия для того, чтобы доступно было всем изучение этого языка. Это и в силу экономических причин в основном. На абхазском языке говорит, конечно, значительная часть населения, особенно в селах, в городах говорят на абхазском языке, но ситуацию продемонстрирует то, что, например, у нас несколько газет выходит местных. Так вот, три независимые газеты, одна государственная, там еще партийные газеты, и только одна государственная газета выходит, собственно говоря, на абхазском языке. Абхазские школы есть, конечно, но в основном обучение проходит на русском языке. И дальнейшее обучение в вузах, в том числе за пределами Абхазии, многие поступают. То есть там все идет на русском языке, поэтому, конечно, очень трудно становится конкурировать с русским языком, абхазским языком, так как он пока еще, к сожалению, не является языком вот официальных учреждений и так далее. Ну, конечно, вот сейчас тесные отношения с Россией, они все больше развиваются, глобализация, границы открываются. Русский язык еще более глубже, да, вот приходит в Абхазию. Ну, кстати, как ответ могу сказать то, что вот сейчас среди молодежи становится модным говорить на родном языке. Чувствуется такая опасность со стороны русского языка. Поэтому как бы люди начинают говорить и больше говорят на абхазском. Но, к сожалению, конечно, этого недостаточно. Здесь проблема серьезная, на мой взгляд.
Алесь Беловат из Менску пытается. У чем розница конфликта в Абхазии и у Павневой Осетии?
Что касается различия конфликта Абхазии и Южной Осетии, главная общность это то, что их объединяет, это оба, это этнические конфликты. И как бы Грузия не хотела представить это как политические конфликты, это этнические конфликты в первую очередь, потому что эти конфликты зрели не вчера, не в 91-м году, а задолго до этого. В чем различие, да? Первое, это геополитические, географические географические различия. Абхазия – это курорт, расположенный на Черноморском побережье. И, конечно, в экономическом отношении Абхазия, конечно, превосходит. Абхазия еще и важное транзитное значение имеет, как бы между Востоком и Западом. Второй момент – то, что осетины – разделенный народ. Они живут по обеим, да, сторонам хребта, и часть осетинской диаспоры более значительная живет на территории России. То есть у осетин есть крепкий тыл. У абхазов этого нет. Они понимают, что если они отступят с этой территории, больше отступать им некуда. Но у абхазов есть очень серьезная, конечно, диаспора. Диаспора, которая живет на территории Турции и Иордании, которые переселились туда в результате русско-кавказской войны. И, кстати, там сейчас гораздо больше абхазов проживает, чем в самой Абхазии. И второй аспект, что касается разницы, да, я знаю, что у абхазов очень все-таки глубокие традиции государственности, в том смысле, это еще многовековые исторические. Существовало Абхазское царство со столицей в Кутаиси. Поэтому вот это стремление к отделению, построению, собственно говоря, страны, оно не вчера тоже возникло, то есть это все жило там глубоко-глубоко. Веками Абхазия находилась в таком контексте, здесь присутствие и Римской империи, и Греции, то есть оно всегда как бы чуть-чуть, абхазы все-таки отличались от остальной части вот северо-кавказской семьи, скажем так. Поэтому, я думаю, этими продиктовано различие вот вообще конфликта, который вот происходит.
Про хвилину мы нагадаем вам про головные подеи дня, а после их вы почуете протяг радиоверсии онлайн-конференции с незалежной абхазской журналисткой Разитой Герман.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимбелев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Верховный суд подтримал Министерство юстиции, якое не зарегистровало правооборонное объединение «Наша весна». Это была уже третья запар спроба зарегистроваться. Молодевые активисты протягивают отрымливать попереджение за удел у «Молодым фронте». Михась Ильин с Берасте каже, что супрацовники КДБ знайшли его имя на сайте организации, и с этой нагоды его затримали и отвезли у прокуратуру. Предприемство Менска рекомендовано притягнуть малый бизнес до разгрузки складов. Гомельский суд покарал старшиню религийной суполки «Светки Иеговы» Юрия Рашетникова. Ён оштрафованы на 1 000 000 рублёў за проведение набоженства у приватном доме. Айчынные пивовары наракают на якость белорусского ячменю, які поводле их меньш якостны и дорожейши за российский ти украинский. Специалисты кажут, что сподеваний на добрый урожай сюлета няма, бо усе посевы пивоварного ячменю полегли.
Вы слухаете «Радио Свобода». Нагадаю, на питание наведника у нашего сайта отказывая сухумская журналистка, супрацовница незалежного радио «Сома» Разита Герман. Наступное питание Сергея Спраги. Тимаете вы российское громадянство, и коли так, то чему?
Я российское гражданство получила тоже в 99 году. Для всех жителей Абхазии эта мера, на самом деле, изначально была вынужденная, потому что в то время, это 90-е годы, жители Абхазии фактически они остались вне правового поля. Мы не могли выехать на территорию в России, то есть только по советским паспортам. И а дальше России об этом даже речь не шла. Естественно, документы, которые выдаются в Абхазии, они нигде не признавались, в том числе и в самой России. Конечно, я не из-под палки, я с удовольствием взяла это российское гражданство. Во-первых, мы в любом случае Россию всегда представляли как нашу дружественную как бы страну, которая единственная все-таки оказывала нам помощь. И второе, для меня это стало возможностью элементарно просто выезжать за пределы Абхазии, не только в Россию, но и дальше, и дальше. И, к сожалению, я принадлежу к немногочисленной категории населения Абхазии, потому что очень многие не выезжали дальше пределов России, дальше Сочи и Адлера. А вот для пенсионеров российское гражданство стало еще более большим плюсом в том смысле, что они имеют возможность сегодня получать российскую пенсию. Она, конечно, ниже, чем в России, но для жителей Абхазии, а многие из них это русскоязычные вообще-то люди, для них это очень большая подмога. То есть российское гражданство для нас это в первую очередь возможность передвигаться, а во вторую очередь это, конечно, экономический плюс. Но я вам хочу сказать еще один момент. Дело в том, что был момент, когда тоже в конце 90-х годов, когда мы обращались неоднократно, мы, я имею в виду власти Абхазии, к миссии ООН, которая находится на территории Абхазии, выдать нам, жителям Абхазии, ООНовские паспорта на примере, как вот в Косово происходило. Именно только с целью передвижения по миру. Но нам было в этом отказано. И вот после этого, спустя год или два, Россия стала выдавать гражданство эти паспорта.
Наведник АБ з Мінску питається, чи залишилися у вас сябри або знайомі у Грузії і як ви з ними комунікуєте?
У меня остались, до этого у меня родственники со стороны мамы, они грузины, и часть из них живет здесь, часть за пределами Абхазии, а часть в Грузии живет. Но, конечно, у нас нет такого тесного общения, но изредка, дело в том, что с территории Грузии можно попасть в Абхазию по специальным разрешениям нашей службы госбезопасности. То есть родственники идут в службу госбезопасности, ходатайствуют за то, что к ним приедут родственники из Грузии, и они им дается разрешение на определенное количество пребывания времени в Абхазии. То есть вот так можно попасть из Грузии в Абхазию. Сегодня это, конечно, гораздо проблематичнее стало. Это уже в связи с нашим признанием. Конечно, мы общаемся и в основном, конечно, в общем, связь вот в интернете.
Питання Александра Зменску. Чи есть у Абхазии незалежные сродки массовой информации, которые осветляют политические питания? Чи есть сродки массовой информации, у которых можно прочитать або почуть про грузинский пункт гледжения? Чи есть у Абхазии доступ до грузинской телевизии?
Насчет независимой прессы, я как раз работаю в независимой газете, и, честно говоря, для меня это большая гордость в том смысле, что действительно в Абхазии еще сохранились, хотя в очень тяжелых условиях, но у нас существует даже три независимые газеты, и у нас есть частный независимый канал Сухумский, которому, к сожалению, не дают пока разрешения вещания на всю страну, но есть и государственный канал телевидения. Есть вот частное радио Сома, где я как бы тоже работаю. То есть у нас еще остаются вот эти островки, скажем так, независимого мнения, и очень часто для власти это становится тоже каким-то предметом гордости. Они с удовольствием любят это демонстрировать. Что касается прогрузинской оппозиции, нет, не услышите вы нигде прогрузинскую позицию. Как бы у нас в Абхазии есть и оппозиция, которая, особенно сейчас, вот в преддверии президентских выборов, очень жестко у нас конфликт оппозиции с пропрезидентскими силами. Но единственный вопрос, который объединяет, и даже как бы два вопроса, которые объединяют оппозицию и власти в Абхазии, это отношение к Грузии, отношение к России. Никто, конечно, не готов и даже не помышляет о том, чтобы жить в едином государстве с Грузией. И, конечно, все видят в России главного стратегического партнера.
Пытается Олесь, насколько небеспечно для замежника теперь приехать туристам у Сухумити Ачамчиру? Как вы лишите тезможа Абхазии привабить замежных туристов?
У нас сейчас как раз курортный сезон в разгаре. Честно говоря, климат как-то изменился, я так чувствую, потому что да, очень холодно для августа. Но море, пляжи, полно народу. Туристов много, и в Абхазии есть что посмотреть. Сегодня на территории Абхазии гораздо безопаснее, я могу это утверждать, хотя бы из-за того, что здесь есть уже российские военные, то есть исключены все любые провокации вот именно против туристов. А в отношении населения, которое фактически живет за счет туристов, тут, конечно, наверное, комментарий излишний. То есть, конечно, туристов ждут. Другой вопрос, что Абхазия может предложить? все еще советский сервис, все еще очень тяжело эта вся эта отрасль отходит от войны. Но море у нас самое чистое на Кавказе. Главная проблема для нас, это, конечно, российско-абхазская граница, где приходится все еще часами простаивать под палящим солнцем, пока вот этот паспортный контроль и так далее, досмотр, все-таки как бы это два государства, то есть там все по-черному.
Питається Віктор. Добрий день. Скажіть, чого насамреч хочуть жихари Абхазії? Справжньої незалежності або долучення до Росії? Або чого завгодно, тільки не з Грузії?
Вы знаете, хороший вопрос, и часто его на самом деле задают. Я понимаю, что очень часто грузины любят спрашивать на эту тему, потому что то, что делает сегодня Абхазия, иногда такие ощущения, что речь не идет о независимом государстве, а как будто как бы мы стремимся в состав России. Но мы очень зависим от России, и тут, конечно, смысла не было бы это отпирать. Сегодня здесь уже и российские военные, мы в ожидании российских баз, которые здесь, границы нам охраняют российские военные. Вливание в бюджет и более половины из России. Конечно, это все как бы мы платим суверенитетом за безопасность. Но поверьте, для нас этот выбор, как бы это выбор между жизнью и смертью. Потому что то, что может нам гарантировать Грузия, Абхазия проходила не 16 лет назад, а много десятилетий. И поэтому тут вопрос не стоит в выборе. И действительно, Абхазия хочет независимости. Вхождение в состав России речи не идет, потому что помнят и о русско-кавказской войне, и о том, как значительная часть абхазов переселилась в Турцию в ее результате, и почему абхазцы остались в меньшинстве на своей родине. То есть все это очень хорошо помнят, это было в 19 веке. Но сегодня ситуация такая, что мы выбираем и приходится за выбор платить, и мы осознанно, фактически, мы платим суверенитетом. То есть смешно было бы говорить, что мы совершенно не зависим. Да, мы зависим, но в состав России никто не спешит.
Питається Марк з города Ліди. Поважаная Розіта, я лічу, що кожен народ має право на незалежність, але Абхазія і Осетія продемонстрували, що про незалежність вони і не розважали, а одразу попросилися у склад Росії, яка і організувала Жнівінську війну. Там у вас добре організована п'ята колона, видадені навіть російські пашпорти, так що відавочний переділ території російським імперіалістам. Яке у вас внутрішнє відчування себе і вашого народу у світлі вище подаденних фактів? До речі, хто ви по національності?
Абхазия никогда не просилась в состав России, хотя мы предлагали формулы, ассоциированные отношения и так далее, и так далее. Но сегодня, так вопрос, этого не было ни до признания, этого и нет, и не будет, я уверена, сейчас, потому что внутриабхазские настроения, я уже говорила, абхазы все-таки отличаются от остальной части горцев, поэтому не стремятся абхазы так уж войти в состав России. Что касается моей национальности, да, я по национальности еврейка, у меня отец армянин, мать еврейка, и я хотела сказать о том, что вообще как бы в Абхазии очень еще отличие большое в том, что здесь очень многонациональная действительно страна, здесь проживает действительно много русских, много армян, здесь живут греки, евреи. Конечно, они во время войны уехали, но также много и остаются. И поэтому русскоязычное население, оно, конечно, поддержало абхазов в грузинском конфликте, именно потому что вот там речь шла о российском империализме. Но поверьте, для нас, для Абхазии, грузинский империализм, он еще ближе, и он был гораздо явственней. И он явственней был не только для абхазов, которые в меньшинстве, как я говорила, оказались здесь, на своей родине, в 20 веке, но и для всего русскоязычного населения, которое здесь проживало. Абхазцы меньшинство составляли, но так как к этой позиции примкнуло больше русскоязычное население, то, конечно, тогда уже вместе мы могли как-то соперничать с грузинской точкой зрения, которая, в принципе, еще вот в 80-х годах, 70-х годах, все-таки это был большой национализм, понимаете, который восстановил против себя не только абхазов, но и русскоязычное население. И поэтому грузинский империализм, все-таки от него уже в 20 веке мы натерпелись больше, чем от российского, и, как я говорила, Россия всегда нам первая протягивала руку помощи, поэтому выбор для нас очевиден сегодня.
Поважаная Розіта, на закончение скажите пару слов удельникам нашей онлайн-конференции и слухачам нашего радио.
Ну, честно говоря, я вот впервые вообще принимаю участие в такого рода конференции. Мы же тоже, можно сказать, варимся в своем соку. Мы сами очень политизированы здесь, в Абхазии. И для себя считаем центром, да, вот для нас мира. И очень часто как бы понимаем, что есть вокруг тоже страны, люди, но как-то это все далеко. А когда вот вы реально к нам обратились, и я вижу по вопросам, по крайней мере, что где-то не в очень близкой, скажем так, Беларусь, есть люди, которые вот интересуются так проблемами Абхазии, тем, что происходит вокруг. Честно говоря, мне это очень приятно. Это вселяет вообще-то надежду, что если мы все так друг другу не безразличны, может быть, как бы наши дела не так уж и плохи, и как бы все эти проблемы и конфликты, они будут сдвигаться с мертвой точки. Честно говоря, конечно, Белоруссия в Абхазии очень как бы дружественно воспринимается, и белорусы, и давно как бы тесно как бы какие-то связи по Советскому Союзу, поэтому я, конечно, желаю Белоруссии развития, и, к сожалению, могу сказать, что вот такой объективной информации, к сожалению, из Беларуси, вот мы лично в Абхазии не обладаем, я это понимаю, хотя бы потому, что мы смотрим только российские каналы в основном. Поэтому я как бы желаю, чтобы у Беларуси было тоже как бы все так, как хотят сами жители этой страны. Спасибо.
Вы слушаете «Радио Свобода». Прогучала радио-версия онлайн-конференции, якая отбылась сегодня на сайте «Свобода.орг». Ее гостей была незалежная абхазская журналистка Розита Герман. Полный текст отказов Розиты Герман на пытанні удельника онлайн-конференции читайте на нашем сайте «Свобода.орг».
Звонки на «Свободу».
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Шановные слухачи, наступные 2 часа, от 22 до 24, Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.